Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко, и сегодня в последний эфир уходящего 2015 года мы поговорим с финалистами федерального акселератора технологических стартапов Generation S, который организовывается российской венчурной компанией. И сегодня у нас в эфире два финалиста этого проекта. Это Алексей Костыря, это проект «Самокат». Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Ирина Алексеенко. Правильно?
Алексеенко,
да, извините. Финалист, также финалист с проектом «Анти-онко-ран». Правильно все говорю?
Да, да, добрый вечер.
Здравствуйте, ребят. Давайте, прежде чем говорить о ваших проектах, вот о том, как вы попали в финал и ту стадию, которую вы прошли на Generation S, расскажите вообще вот итоги года для стартаперов, для молодых. Что в этом году произошло лично в вашей жизни, в жизни тех коллег, с которыми вы общаетесь? Потому что вот у меня до этого была программа такая на больше политические темы, и вот первые полчаса люди все жаловались, что все очень плохо, не открываются новые производства, ничего нет, все пропало на самом деле. А вот тут приходите вы и будете говорить о своих проектах, которые вполне себе успешны, интересны и замечательны. Кто начнет? Алексей, Ирина, давайте Алексей тогда.
Я могу начать.
Да, вот для вас этот год, что вы заметили в нем? Для стартапов что нового произошло?
Лично для меня этот год очень интересно окрашен, потому что в этом году у меня один стартап умер, а второй родился.
Как вы их за год, да, и потеряли, и приобрели?
Ну, на самом деле, тот, который родился, уже некоторое время вынашивался, а тот, который умер, он прямо его срезало на взлете. То есть, ну, это тоже плод там многолетней работы. То есть, это было не то чтобы неожиданно и внезапно, но вот, да, и взлет, и падение такое.
Алексей, интересное. А вы профессиональный, да, стартапер?
Нет. И вообще слово «стартапер» мне не очень нравится.
Ну, хорошо, бизнесмен, правильно? Так лучше называть.
Да?
Ну, принято так в кругу это называть стартапы. Да, те, кто создает новые бизнес-проекты, их так называют. А у ваших друзей и коллег видели что-нибудь, что происходит? Был год успешным или все-таки из-за экономической ситуации в стране сложно начинать новый бизнес?
Ну, экономика срезала нескольких. Как минимум, я знаю несколько человек, у которых проекты в этом году...
Закрылись.
Но, тем не менее, все-таки и для начинающихся проектов, для совсем молодых, сейчас открываются интересные возможности. Вот это может быть перекосившаяся, может быть выправившаяся ситуация с курсом, она дает все-таки возможность сейчас в России создавать что-то.
Для того, чтобы двигать продукты, в том числе на Запад, потому что курс, он прежде всего для этого помогает.
Да,
а внутри страны?
Я много слышу вокруг о том, что там и политические решения, и экономические возможности, открывающиеся, они должны развивать бизнес внутри страны. Но у меня нет знакомых, которые работали бы на внутренний рынок, и у них вот вдруг что-то в этом году внезапно замечательное случилось.
Понятно. Но вы правильно сказали, что на самом-то деле, Алексей, это время возможностей, правда же?
Да.
Ирина, вы возможностями воспользовались в этом году или кто-то из ваших знакомых?
Ну, нас очень трудно называть стартаперами, потому что стартап — это... команда людей, которые очень недолго занимаются своим проектом. Мы своим проектом занимаемся с 2007 года. Это на самом деле глобальная работа огромного количества ученых. Поэтому...
Ну, ваше направление тогда, стартап.
Да, говорить, сложно, что мы собираемся заработать какое-то большое количество денег или сколько-то заработали в этом году, мы не можем, поскольку наш проект не предусматривает зарабатывание денег на данном этапе. Но для нас это был очень хороший год, потому что мы практически закончили... стадию доклинических испытаний препарата, то есть испытаний на животных.
Надо всем рассказать, что Ирина представляет проект, который представляет себя препарат.
Да, это генотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. И для нас это был очень хороший год. Мы практически закончили доклинику, и вот мы буквально, мы думаем, в течение года-полтора мы начнем клинические испытания, то есть испытания препарата на людях.
То есть все-таки в России не все плохо, и все-таки создаются в том числе и новые медицинские прорывные технологии, не побоюсь этого слова.
В России далеко не все плохо. В России действительно разрабатываются препараты, в том числе препараты последнего поколения, у которых нет прямых аналогов в мире. Но...
Это вы сейчас за всю индустрию или за тех, кто рядом, кого вы знаете?
Ну, в области вот генной терапии, допустим, те, которые разработки я знаю, да, это действительно хорошие, стоящие мирового уровня разработки. В России есть проблема другая. Переход разработки от стадии лабораторной разработки, когда это сделали научные сотрудники, в стадию там, клинических испытаний или производства. Вот этот переход, это очень сложно. Очень сложно найти людей в фармкомпаниях, которые заинтересованы в том, чтобы работать там, с новыми инновационными препаратами, потому что это реально очень большие риски. Где-то по статистике там, один из 12 препаратов, который успешно прошел испытания на животных, может стать успешным на людях. Это очень дорого, и вот в этом есть проблема.
Ирина, вот вы с Алексеем согласны, что от... нынешнее состояние курса рубля – это большая возможность для российских стартап-бизнес-проектов. Алексей не любит стартапы, да? Делать продукт, который будет нацелен не только на внутрироссийские рынки, но и на зарубежные рынки. Ну, вот мне... в вашей индустрии как к этому относится?
Очень сложно говорить на этот счет в нашей индустрии, потому что большая часть того, что нам нужно для работы, мы закупаем за рубежом.
Вам стало сложнее, потому что вы закупаете?
Да, нам стало сложнее, потому что для нас реактивы и материалы
стали дороже. А почему в России нет реактивов?
Это сложный вопрос для меня.
Ну, на самом деле, эту проблему многие мне говорили. Вот были у меня российские бизнесмены, которые делают продукты, направленные на экспорт в том числе, да, и говорят, да, есть сложности, что часть... ингредиентов не производят в России, и их нужно закупать. И курс повлиял, конечно, негативно, но курс повлиял позитивно для экспорта в связи с тем, что там зарплаты стали в долларах меньше, расходы на содержание, и то на то получается вроде больше позитива. А, давайте расскажем уже о ваших проектах, наконец. Да, Алексей, вот с вас начнем. У вас проект понятный, интересный. Почему вообще решили этим заниматься? Давайте с самого начала. Расскажите, что за проект вы придумали, и где там бизнес? И есть ли он?
На самом деле это два проекта. В рамки одного мы все время не помещаемся. И идея заключается в том, чтобы дать людям, живущим в больших городах, высоко урбанизированных, таких очень плотных территориях, способ перемещаться в городе, тратить очень мало времени. Это легкий, компактный электрический транспорт, который можно взять в одну руку, войти с ним в маршрутку, в метро. Это электрический самокат. Мы считаем, что подобное транспортное средство способно очень качественно решать проблему последней мили в городах. То есть доезжать до, например, в московских условиях станции метро, и от станции метро доезжать до офиса, до работы, до там...
И вы предлагаете, соответственно, что вы делаете эти самокаты? Вы их сдаете в аренду, вы их продаете? Расскажите про сам бизнес. Потому что идея-то понятна, да, вот эти самокаты с электроприводом, они в Москве последние лета достаточно часто встречаются многим людям, и все смотрят, что это такое за новая штука, которая появилась. А когда приходишь в магазин и видишь ценник, то понимаешь, что все это удовольствие достаточно дорогое.
Да. Удовольствие достаточно дорогое. Хороший электрический самокат стоит около 50 тысяч рублей.
Это... Даже больше цены есть намного. Да, это вы такой средненький берете.
Да, это китайский 50, такой, знаете. Да. Ну, собственно, они все китайские, но это другой вопрос. Мы предлагаем людям не покупать эти вещи и не носить их с собой, а просто пользоваться. По образцу велопроката, который развернулся в Москве недавно, и вообще такие прокаты существуют в 850 городах мира. Большие транспортные системы, по сути. Мы предлагаем заменить в этих транспортных системах велосипед на самокат. Вернее, я неправильно выразился. Мы не предлагаем менять велосипеды на самокаты. Мы предлагаем добавить к велосипедам самокаты. Дело в том, что самокат, и по московским улицам это отчетливо видно, он удобнее велосипеда в городе.
Его, он меньше.
Он гораздо меньше, и можно взять в одну руку.
Но это электросамокат, да?
И войти в подземный переход. Электросамокат, про вес электросамоката я чуть позже еще немного скажу. Но идея в том, чтобы выйти из метро, взять самокат, снять его буквально с крепления настенного, доехать до офиса, в котором у вас дело или работа, повесить его на такой же крючок и войти в здание. С помощью этой нехитрой системы время на перемещение по городу совершенно радикально меняется. То есть если человек там, до метро шел 15-20 минут, там 30 минут ехал, и потом еще 15-20 минут, а то и на маршрутке добирался до нужного ему места, то в случае с электрическими самокатами все это превращается там, в 3-5 минут, вот такие концы.
Собственно, а вы самокаты закупать будете в том же Китае?
Хороший вопрос.
Ну, конечно, конечно. Мы тут все поговорили о том, что самокаты дешевые и китайские.
Дело в том, что самокатов, которые нам нужны, даже не так, не то чтобы нам нужны, а которые способны выдержать эксплуатацию в режиме постоянного использования, таких самокатов просто нет сейчас в природе, их не существует. Все, что продается сейчас в наших магазинах, в основном рассчитано на покататься в воскресенье в парке. И если их 24 часа, ну хотя бы 12 часов в течение дня интенсивно использовать, то они, пожалуй, ну неделю-другую только проживут. Самокаты для такой системы нужно создавать.
То есть вы хотите свои самокаты делать?
Да.
А продавать вы их не будете? Или это, ну, конечно, это на будущее уже бизнес, да, такой думаете? Почему вот вы считаете, что в России с нашим климатом, да, вот самокат это то, что будет востребовано? Холодно сейчас на самокатах кататься по такой погоде.
Да
а электросамокаты будут разряжаться в морозы?
Тут для начала следует поговорить немного о русской зиме или московской зиме.
В этом году, да, она особенно такая показательная.
Сюда я приехал на самокате.
От метро или вообще?
От метро. Значит... Реально нельзя ездить на самокате, у нас 3 месяца в году. Ну, просто когда снег или лед на дорогах. А в остальное время нормально. Ну, и мы предлагаем на самокатах передвигаться не только жителям России, мы собираемся запускать подобные станции по всему миру.
Ну, амбициозные планы. Это сколько же вам нужно инвестиций на создание первоначальной базы этих самокатов?
У нас интересная бизнес-модель. Мы не предлагаем, мы не строим эти сети сами. Мы предлагаем... людям, предпринимателям поставить подобные станции, купить их и поставить в тех местах, где они считают это удобным.
То есть люди ближайшие... сами покупают?
Да. Это очень похоже на бизнес Киви, где аппараты, вот терминалы, покупают сами люди, предприниматели расставляют их, обслуживают. Люди только пользуются. Абсолютно аналогичная ситуация и с самокатами. Мы хотим, чтобы предприниматели и... администрации городов развивали, сами это делали. С нас мобильные приложения, облачный сервис, вся инфраструктура, которая позволяет этому работать.
Ну, в общем, всю головную боль вы хотите отдать на аутсорс, а сами заниматься позитивным созданием качественного продукта интересного, да, а вот с продажами пусть заморачиваются другие, так?
Все совсем наоборот. Мы весь геморрой с них берем на себя. Все эти облачные сервисы, получить деньги от клиента.
Это же мелочи.
Они покупают готовый бизнес, как Киви. Действительно, просто аппарат.
Надо пригласить было кого-нибудь, представителей Киви, для того, чтобы они рассказали, как у них развиваются эти аппараты. Ирина, давайте про ваш препарат теперь расскажите нашим радиослушателям, что вы придумали, что, как вы к этому пришли, в чем суть проекта и чего нам ждать в следующем году и вообще от вашего продукта.
Препарат называется очень сложно. Называется генотерапевтический противоопухолевый препарат антионкоронем. Это не вполне еще препарат, поскольку он не прошел клинические испытания.
Нельзя так называть.
На людях, да. Это новый подход к лечению онкологических заболеваний с помощью генов. Препарат разрабатывался очень давно, порядка сколько? С 2008 года мы занимаемся этими разработками. До этого мы еще там 10 лет занимались изучением канцерогенеза, то есть развития рака, устойчивости раковых клеток, методом воздействия и так далее. То есть это не просто мы в один прекрасный момент решили разрабатывать противоопухолевые препараты. Это была очень долгая работа, и очень долго мы к этому, собственно, шли. Препарат представляет собой, он состоит из двух компонентов. Это молекула ДНК и оболочка, поскольку ДНК сама по себе в раковой клетке проникать не может. Для этого ее нужно во что-то обернуть, чтобы она смогла туда проникнуть. Вот эта молекула ДНК, она у нас содержит два гена. Они имеют очень сложные биологические названия, но кратко это один ген-убийца, один ген-иммуностимулятор. И вот этот ген-иммуностимулятор, ген-убийца, когда он попадает в раковые клетки, он может превращать нетоксичное пролекарство, это ганцикловир, достаточно известный препарат, продается во всех аптеках, противовирусное средство. Вот он умеет превращать его из нетоксичного пролекарства в токсин, который убивает раковые клетки. И этот токсин, он обладает таким замечательным свойством, он может проникать из раковой клетки, в которой он образовался, в соседние раковые клетки, которые препарат не получили. И таким образом, если там 20 или 30% клеток опухоли получают препарат, то они становятся своеобразными излучателями токсина, которые заражают соседние раковые клетки и убивают их тоже.
Но ведь на уровне гена с раком в мире пытаются бороться достаточно давно, насколько я знаю.
В конце 90-х годов, в начале 2000-х, начала обороты набирать эта генная терапия рака. И на самом деле сейчас в октябре 2015 года был зарегистрирован первый в мире противоопухолевый генотерапевтический препарат США, который признало мировое сообщество. Это препарат для лечения меланомы. В основе его тот же ген-иммуностимулятор, что и у нас. Мы добавили к нему ген-убийцу. И он успешно прошел клинические испытания. Сейчас он на рынке. Доза препарата 4 миллиона рублей одно введение.
Сколько нужно?
В зависимости от того, как...
Это западный препарат, да? Так,
это первый препарат, который признан мировым сообществом, да. До этого были два генотерапевтических препарата, которые вышли в Китае на рынок в 2004 году, но их не признали ни США, ни Европа.
Я вообще услышал, вот есть один стартап, Unihistology, если не ошибаюсь, так называется. Они ставят через облачные технологии, через путем создания скана... анализов стекла, по которому устанавливается, есть рак или нет рак, они определяют, как бы рассылают, делают цифровую версию, рассылают его большому количеству экспертов по всему миру. И они мне сказали страшную статистику, что в России каждый второй анализ, диагностика рака, она ошибочна. Вот вы с этим не сталкивались? И...
Я с этим сталкивалась, знаете,
почему? Есть такая проблема?
У меня болеет мама. Я очень хорошо себе представляю, как работает у нас патоморфологи и очень хорошо знакома с врачами-онкологами не потому, что мы делаем препараты, а потому что я хожу с мамой по больницам уже несколько лет.
Вы, это, собственно говоря, вот это несчастье в вашей семье стимулировало вас к созданию?
Нет, не стимулировало, это просто так совпало.
Это никак не связаны были вещи?
Это никак не связанные вещи, просто так не повезло. Так случилось. В 2007 году я начала работать над этим препаратом, и вот мама у меня буквально там заболела через 5 лет после этого. Это не так. В России есть очень хорошие патоморфологи, и результаты, которые... Это называется результаты гистологии, по которой ставят диагноз рак, тип рака. И результаты, которые получены вот в ведущих онкологических учреждениях России, их перепроверяют очень часто в Израиле, в США, и они совпадают там.
Ну, вот ребята рассказывали такую историю, что у них есть большое количество кейсов, да, их больных, которые через них проходили, анализы, результаты как бы патоморфологии, да, как называется.
Да.
Вот, я же запомнил, меня насколько поразило, что я даже слушиваться стал, когда рассказывали эти вещи. И они говорят, мы раздали 100 врачам в России, которые зарегистрировались в нашей системе кейс наших больных. И мы знали уже 100%, то есть что в этой болезни, потому что это длительное время было, они просто историю подняли и раздали. И для меня было поразительно, они сказали, что 80 врачей из 100 поставили неправильный диагноз.
Мне трудно об этом судить. Мы с этим, мы не опрашивали 100 врачей на предмет какого-то одного человека, да. Ну, я точно знаю, что патоморфологи, которые работают в Москве, они ставят диагноз в большинстве случаев верно.
Ну, дай это бог, чтобы так оно было.
Я не могу сказать за регионы, потому что там...
Просто ребята рассказывают страшнейшие вещи, когда уже человеку, у которого как бы нет ничего хорошего, но у него доброкачественная опухоль, и, значит, в итоге оказалось, отправили на там сложные курсы лечения, где шанс выжить просто из-за лечения был очень маленьким. Они это остановили, и таких случаев, говорят, немало. Вы так удивленно смотрите, у вас совсем другая статистика, да?
Мы никогда не, мы не слышали... Ну, мы, на самом деле, мы работаем с ведущими онкологическими учреждениями. Там институт имени Герцена, или там мама у меня лечится в институте имени, в онкологическом центре имени Блохина, и там таких историй я не слышала. Ну, возможно, это истории связаны с какими-то там частными, возможно, компаниями. Такое бывает.
Да нет, как раз-таки про все, все эти вещи. Ну, ладно, это немножко отвлеклись от темы.
Мне очень сложно об этом судить.
Да, про ваш препарат. Следующие этапы какие? Вы говорили, что для вас это вообще не бизнес. И там деньги для вас не имеют большого значения.
Не имеют большого значения, поскольку мы лично столкнулись с проблемой.
И... Насколько велики шансы того, что этот препарат действительно пройдет все клинические испытания, будет признан и будет эффективным?
Ну, 10% примерно из 100.
Такие это... небольшие шансы на все.
Это шанс для любого препарата. То есть, если вы успешны на стадии испытаний на животных, один из 10 пройдет успешно клинические испытания, выйдет на рынок. Это еще огромные деньги, огромные затраты. Вот тот препарат, про который мы говорили, где доза 4 миллиона, называется Имлиджик, на него потратили на его испытание порядка там, 2 миллиардов долларов.
Вы деньгами все-таки. Ну, это рынок, ничего от него не деться, потому что вы правильно сказали, что вы закупаете основу для препарата.
Для нас проблема денег стоит в первую очередь, поскольку у нас клинические испытания, они очень дороги, мы сейчас не очень понимаем, откуда мы эти деньги должны взять, поскольку государство не финансирует клинические испытания в рамках грантовых программ в настоящее время.
Ну, о роли акселератора Generation S, о чем они вам помогли, я думаю, что мы сегодня поговорим. Все-таки помощь какая-то была или будет? Или вы просто пока финалисты, и что будет дальше, неизвестно?
Ну, для нас Generation S сделал очень много, на самом деле. Мы даже не ожидали такого эффекта
вот расскажите,
в нашем случае.
Что было? С чем пришли, что ожидали, что получилось в итоге?
Мы, на самом деле, где-то в начале 2015 года поняли, что нам нужно искать деньги на клинические испытания. Поскольку доклинические мы более-менее сделали за счет государственных контрактов, то клинические испытания, нам было неоткуда взять деньги, и нам сказали, что, ребята, вам нужно идти в венчурные фонды, либо искать стратегических инвесторов.
Где... Но разве венчурные инвесторы инвестируют в такое? Ну, хотя почему нет?
Да, венчурные фонды, это как раз же рисковый капитал, они инвестируют... Ну, да. В медицинские разработки.
Просто в России работают ли венчурные фонды, инвестирующие в медицинские разработки?
Да.
Есть?
Есть такие. Собственно, вот российская венчурная компания, это же фонд фондов, у них есть в портфеле такие фонды, которые инвестируют в биомедицинские разработки.
И чем вам помогли?
И мы, собственно, вот начали искать пути связи с венчурными фондами и узнали про этот проект, который Generation S. Мы решили в нем поучаствовать и решили, что если мы пройдем хотя бы несколько этапов, мы как-то о нас узнают, собственно, финансисты, придут к нам и предложат денег. Ну, для нас было очень удивительно, мы выиграли в этом проекте. И там, как вы, я не знаю, рассказывали вы слушателям или нет, было несколько этапов акселерации Generation S. У нас это был трек Biotechmed. Он проходил, акселератор проходил в Томске. Нас отобрали там из 18 проектов лучших, которые туда уже приехали. Там было порядка 380, по-моему, заявок было в нашем треке изначально. 18 лучших приехало в Томск, и потом нас отобрали в топ-5 лучших проектов Биотехмеда. И, ну, мы порадовались, и нам объявили, что следующий этап – это будет интернет-голосование. И для нас это было таким шоком, потому что мы, в принципе, ну, почти вся наша команда – это ученые, никогда не сталкивавшись ни с чем подобным. Мы решили, что мы участвовать в этом интернет-голосовании будем постольку, поскольку, ну, сколько человек за нас проголосует, столько и хорошо. Может быть, повезет, мы там займем какое-то место. А потом мы, когда уже на сайте начали появляться результаты голосования, за кого сколько проголосовало процентов, это, видимо, дух такой был соревнования, сыграл свое, и мы решили, что мы тоже не хотим быть на последнем месте, может быть, нужно что-то сделать. И... Мы попросили помощи у людей, которые занимаются пиаром, какие-то маркетологи. Все они бесплатно пытались нам помочь. В конце концов, у нас опубликовали посты, там люди в топ, которые входят в живого журнала, и о нас узнало очень много человек. И что мы с этого получили? Мы с этого получили три глобальных вещи. Во-первых, у нас в январе, после новогодних праздников, будет несколько встреч с крупными венчурными фондами. Нам предлагают инвестиции, какие-то инвестиции частные лица, но пока что мы... Ну, небольшие инвестиции, которые недостаточны для того, чтобы наш проект продвигался дальше. А есть люди, которые не связаны никак, то есть не имеют денег и не связаны никак с биомедициной, но при этом они предлагают свою помощь. Есть, например, компании, которые хотят бесплатно нам делать сайт для того, чтобы развивался этот проект, и другие какие-то вещи. Все люди предлагают совершенно бесплатно, просто чтобы вот помочь довести этот препарат до чего-то значимого. И в конце концов еще был такой побочный эффект, странный. Наш институт очень долго занимался популяризацией науки. У нас есть совет молодых ученых, который пытался в массы продвинуть знания, научные знания. И так получилось, ну, у нас там каждую неделю проводились какие-то семинары, и мы пытались пригласить людей с улицы, чтобы они это послушали. Это у нас получалось, ну, не всегда очень эффективно, а теперь нам звонят люди сами по себе, они нас находят, приходят и требуют, чтобы им что-то рассказывали про генную терапию и вообще про способ использования генов во благо человечества.
Сейчас прервемся на выпуск новостей небольшой, а потом продолжим рассказывать интересные ваши истории. Сейчас новости.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Мы продолжаем программу iTech и сегодня говорим про молодые стартапы, про проекты, которые в России пытаются создать новые направления, новые отрасли, новый бизнес. И все эти два стартапа, которые сегодня у нас в гостях, это финалисты проекта акселератора Generation S. К нам присоединяется Гульнара Бекулова, это член правления российской венчурной компании и руководитель федерального стартап-акселератора Generation S. Здравствуйте, Гульнара.
Здравствуйте, Руслан.
Да, вы к нам присоединяетесь, а я пока скажу, что за полчаса, пока вот мы общались с ребятами, к нам уже и пожелания удачи вот ребятам пришли от Владимира на сайт говоритмосква.ру, и пожаловали, что раньше БАДами травили, а теперь еще лекарства. Ну, есть люди, которые критикуют, ну, вот как бы совсем разные вещи, БАДы, да, и лекарства потенциально от рака, которые вы пытаетесь сделать. Также нам спрашивает Олег про самокаты, где хотите установить, кроме ВДНХ, где еще можно кататься, кто их будет таскать с собой. Мы на все эти вопросы сегодня ответим, а Гульнара, нам пока я попрошу вас вот рассказать вообще о том, что для вас в 2015 году, что для стартап-акселератора Generation S, какие открытия для себя вы сделали, и почему поверили вот в этих ребят, которые вышли в финал, и которые сегодня рассказывают о своих проектах, и что будет в 2016 году с молодыми предпринимателями, и какую экосистему вы для них создаете.
Спасибо, Руслан, так много вопросов.
Да, и все вот. Сразу.
Мне бы хотелось начать с того, чтобы поблагодарить вас за то, что мы с вами действительно весь этот проект, можно сказать, были вместе, потому что весной мы с вами встречались, обсуждали, планировали, как мы
будем... Это было уже весной, было вчера буквально.
Это был май месяц, да. Мы обсуждали, как мы будем делать Generation S в этом году, удастся ли нам вовлечь российские корпорации в работу со стартапами, какие будут результаты. Вот сегодня действительно уже подводим результаты. В общем и целом можно сказать, что мы довольны. С нашими проектами работало больше 20 российских корпораций. Это те корпорации, которые сейчас обсуждают реальные сделки, реальные сотрудничества.
Ты нам рассказывала, что там были инвесторы уже первые частные компании, но денег пока нет. Ну, в 2016 году будут, да?
Очень мало времени еще прошло, на самом деле.
Да, понятное дело, но все хотят все и сразу.
15 декабря, да, у нас случился финал. Мы подвели первые итоги. У нас сейчас порядка 70 потенциальных, как мы это называем, сделок. 70 российских корпораций обсуждают с участниками наших акселераторов, а их было 7 в этом году, те или иные виды сотрудничества. Время действительно пока прошло еще очень мало, но мы все держим пальцы скрещенными, как говорят, и надеемся, что действительно будут результаты с точки зрения инвестиционных сделок, с точки зрения каких-то контрактов на закупку продукции наших стартапов. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Действительно надеемся, что у Generation S 2015 года будут хорошие результаты. По результатам финал каждого акселератора попали очень разные проекты. Это те проекты, за которые проголосовали члены экспертного жюри и зрители на нашем сайте. Ребята уже рассказали, что мы, в общем, сделали такой стресс-тест в этом году и, по сути, заставили наших финалистов выйти к людям и рассказывать про свои сложные технологические проекты. Это было очень сложно. Я думаю, что многие вышли из какой-то своей зоны комфорта, потому что наши технологические предприниматели привыкли к тому, что вот есть наш маленький мирок, в котором мы все друг друга оберегаем, есть такие очень персональные коммуникации между предпринимателями и инвесторами, между предпринимателями и учеными, которые входят в их команды. Вот, а сейчас мы вышли на такую достаточно массовую аудиторию, и за 12 дней наши предприниматели собрали порядка 45 тысяч голосов. То есть это те люди, которые что-то поняли про проекты, пришли на сайт, еще раз прочитали и проголосовали за эти проекты. Мне кажется, это действительно такое большое достижение для всех нас. Вот, собственно, главное...
Что инвесторы говорят? Был кризисный год, не так все хорошо в экономике, да? А готовы инвестировать в молодые проекты?
Это очень сложно.
Есть что инвестировать?
Это очень сложная тема. Вы помните, да, что у нас основная задача Generation S в этом году была вовлечь крупные бизнесы, крупные корпорации в работу со стартапами. И в этом смысле наша задача, я считаю, решена, потому что действительно 20, да, больше 20 крупных российских компаний очень активно работали со стартапами и имеют планы продолжать это сотрудничество и в будущем. Вот. На всех демо-днях всех акселераторов были инвесторы. Все инвесторы отмечали очень высокое качество проекта. В этом году действительно хочется ребятам сказать лично. И я, в общем, говорила тоже на всех демо-днях. Действительно, к нам пришли достаточно взрослые предприниматели. То есть вот тот стереотип о российском предпринимателе, когда в стартапы приходят молодые ребята, не имеющие за плечами никакого опыта, это их первый стартап, он начинает постепенно разрушаться.
Ну да. Алексей до этого, говорит, в этом году похоронил один стартап, второй открыл. И Ирина много лет уже занимается разработкой этого лекарства.
Абсолютно точно. Это на самом
это
деле,
тренд такой сейчас?
Судя по всему, это тренд. То есть сейчас действительно стартапы взрослеют, возможно, в связи с кризисом. Менеджеры, бывшие менеджеры крупных российских компаний начинают для себя рассматривать стартап как еще одну карьерную возможность. И вот мы видим, что все больше и больше людей из крупного бизнеса начинают переходить в стартапы, приносят свой опыт. И это, конечно, очень здорово.
Так, может, как раз-таки это экономический кризис, он и стимулирует? Вот Алексей правильно сказал, что это время возможностей. И вот если где-то что-то плохо, то можно поискать, что сделать, чтобы было хорошо.
Абсолютно точно, и об этом на самом деле говорят инвесторы, потому что сейчас, когда все другие классы активов начинают терять свою ценность, инвесторы все больше обращают внимание как раз на технологические проекты. Им пока еще очень сложно разобраться в том, кто будет следующим единорогом, да, есть некие стереотипы, которые с этим связаны. Вот, но мы видим, что действительно...
И будет ли он вообще?
И будет ли он вообще. Но мы все на это очень надеемся. Но сейчас действительно все больше и больше инвесторов непрофильных приходят в венчурные инвестиции. И, в общем, это тоже такой хороший знак для российского венчурного рынка.
То есть вы в 2016 год смотрите с таким сдержанным оптимизмом?
А мы каждый год, в следующий год смотрим с огромным оптимизмом, потому что появляются действительно интересные проекты, появляются интересные сделки. Вот многие российские компании, многие российские стартапы начинают выходить постепенно на международные рынки. То есть действительно сейчас, наверное, происходит некий такой этап взросления российской венчурной отрасли. То есть те проекты, в которые вкладывались много лет назад, начинают давать свои плоды.
При том, что многие западные инвестфонды вышли из России.
Многие
была
вышли.
Такая картина у вас 2014-2015 год.
Это правда. Вот. Но если посмотреть на венчурный рынок, действительно меняется его структура. Западные инвесторы меньше инвестируют в Россию. Появляется больше российских венчурных инвесторов. Меняется структура рынка с точки зрения инвестиций. Если мы раньше говорили о том, что там, порядка 90% сделок – это интернет-проекты, сейчас появляются... Происходит диверсификация с точки зрения инвестиционного фокуса в российских инвесторов, и это тоже радует.
А какие вот открытия у вас были за 2015 год? Кто запомнился больше всего из стартапов? Какие треки были самыми интересными, успешными? Ну и про сегодняшних наших гостей вы уже как организаторы акселератора, что вы тоже нам расскажите, почему вы вот на них обратили внимание?
Знаете, мне, наверное, сложно быть объективной, потому что все...
А не будьте.
А я не буду, да. Начнем тогда с Ирины. Ирина для меня была, на самом деле, большим потрясением, потому что человек с таким, с очень серьезным академическим бэкграундом резко стала предпринимателем.
То есть, действительно, она нам тут полчаса рассказывала, что деньги для нее вообще не имеют никакого значения, а вы нам тут сразу про предпринимателя. Спутали все карты.
Во-первых, у Ирины есть MBA, образование, насколько я знаю. Правда, Ирина? Вот, поэтому не
совсем. Она просто скромная
очень. Да, она просто очень скромная. Вот, на самом деле, когда начался этап зрительского голосования, и всем командам приходилось проявлять какие-то такие творческие свои способности, и действительно за две недели попытаться собрать максимум голосов, происходили очень интересные вещи. Ну, вот Ирина рассказала, что она вышла на очень массовую аудиторию, про нее были публикации в «Комсомольской правде», да. На огромном количестве форумов, и Ирина, и ее команду две недели просто сидели в интернете, отвечали на каждый комментарий человека, который отдал за них голос. То есть, ну, мне кажется, что это вот...
А хорошо ли это, Гуляр, вот Ирина, хорошо ли это? Вам нужно заниматься стартапом, продуктом, развитием, а вот тратится какое-то время на... Хотя куда без информационного сопровождения? Может быть, в Generation S, РВК придумать какую-то универсальную пиар-службу, которая за вас бы это делала? Согласитесь, было бы круто, правда? Чтобы не вы сидели, общались, а вот специальные команды.
Это очень сложно.
Я знаю. Нужно понимать продукт.
Очень сложно найти человека, который может отвечать на вопросы несведущих в этой области людей так, чтобы люди поняли, о чем идет речь. Согласен. Мне самой очень сложно.
Без понимания не будет поддержки.
Да, в этом нужно очень долго работать. И на самом деле, ну, мы потратили на две недели своей жизни на то, чтобы объяснить людям, в чем наша разработка, что такое генотерапия, но мы получили от этого гораздо больше. Я уже говорила, что мы получили такие глобальные эффекты. Нам звонят люди и просят нам организовать лекции там в городе Санкт-Петербурге. Они предоставят для этого все возможности.
То есть вы, наоборот, рекомендуете...
Об этом послушать.
Рекомендуете любому молодому бизнесмену, стартаперу создать грамотную маркетинговую службу, потому что это не столько ради денег, это столько ради стратегии.
Ну, мы, на самом деле, когда мы услышали о том, что будет интернет-голосование, мы решили, что для людей, которые занимаются какими-то интернет-проектами или там, какими-то приложениями, типа там есть такой трек «Телеком» в Generation S, это будет таким гениальным ходом привлечения к себе интернет-пользователей, большая часть которых для них это потенциальные покупатели. Мы не думали, что для нас это будет какой-то... мы получим от этого какую-то пользу от интернет-голосования, потому что мы понимали...
Такое развлечение относительно...
Да, мы понимали, что для нас мы столкнемся с проблемой, мы с ней столкнулись.
А результат был другой
совсем. С тем, что к нам будут звонить люди или приходить к нам люди. Я сейчас прихожу на работу, у меня у дверей лаборатории стоят пациенты, которые будут просить этот препарат. Мы знали, что это будет таким негативным эффектом, он действительно был. Но получили мы положительных эмоций, положительные эффекты гораздо больше, потому что мы не ожидали, что... Во-первых, что есть люди в России, которые так интересуются наукой, а сами работают там программистами или даже дворник. Мне вот недавно звонил и говорил, как хорошо вы написали пост, я понял, как работает генный препарат, хотя я вообще занимаюсь только тем, что убираю улицы. И можно вы будете писать об этом дальше? И вот я обещала там на нескольких порталах, что да, и мы будем каждый месяц писать о том, как продвигается наш проект и что мы делаем. И нам там уже готовы были люди, говорили, дайте номер вашей карты, мы скинемся деньгами, каждый, и все будет хорошо.
В общем, Ирине точно можно начинать краудфандинговую кампанию.
Ну, я так понимаю, что вот стартап Ирины, он достаточно дорогостоящий, там нужны очень серьезные инвесторы, чтобы продукт получился таким не попсовым, что там пошумели, погремели, что-то изобрели, а чтобы он был действенным, потому что провести клинические испытания на людях уже, на пациентах, это достаточно дорого, это очень дорого. А самокатами-то попроще. Хотя тут Алексей как замахнулся, что мы хотим производить самокаты и выйти на международный рынок. Поможете им? И вот почему на них обратили внимание? Потому что вроде бы идея-то она такая, как бы, ну, летает в воздухе, кажется. Ну, на самом деле, любая идея такая, если разбираться. Чем вас Алексей удивил?
Ну, удивил не меня, а членов попечительского совета, которые финально голосовали.
Да.
Знаете, вот да, у проекта Алексея тоже, мне кажется, очень интересная история. У них в треке была большая конкуренция, вот, но тем не менее, вот как-то ребятам удавалось буквально вот, действительно в последний вагон всегда попасть на каждом очередном этапе и убедить, что на их проекте стоит обратить внимание. В проекте Алексея, мне кажется, действительно произошла просто какая-то такая бешеная динамика за время акселерационной программы. То есть, ну, по сути, от идеи, да, и такой достаточно сырой, да, удалось продвинуться далеко, собралась сильная команда, действительно большое количество партнеров потенциальных, которые заинтересованы в том, чтобы проект Алексея развивался. Поэтому я думаю, что Алексей сам еще скажет несколько слов, да, но вот мы все были впечатлены тем, как проект стремительно развивается.
Алексей хороший бизнесмен.
У нас хорошая команда.
Ну, хорошая команда, да.
Надо сказать, что значительная часть успехов нашего проекта, она обусловлена личностью основатель этого проекта, и это не я. Василий Быков, руководитель нашего проекта, это просто звезда.
Написано вот, предприниматель и не только.
Предприниматель и не только.
На сайте Generation Startup.ru.
Еще он светит людям. Вы знаете, когда он заходит в комнату, все оживляются, начинают улыбаться. Он источает из себя такую некую очень позитивную энергию.
Он такой рыжий, позитивный, да.
Да. То есть позитивная идея, позитивный лидер, позитивная команда. Ну, в общем, все это сливается в какой-то адский такой котел, который вот неизбежно бурлит, из него летят искры, шипит. В общем, все нормально получается. Мы действительно прошли очень путь не очень длинный, вроде бы это полгода, может быть, немного больше. Но за это время действительно очень многое сделано, вот прямо руками сделано. В том числе, то есть появляются осязаемые первые ласточки, там станции, самокаты. Мы общаемся сейчас с интересными и очень... В общем, мы на грани запуска очень амбициозных и больших, интересных проектов. И мы подошли буквально к этой черте только потому, что мы были в Generation S. Это вот действительно так.
Чему вас там научили?
Руслан, мне нравится, да, вот вроде бы я должна быть самой осторожной, консервативной, да, получается, что ребята очень
осторожны. А вы откройте их сайт, там на главной фотографии они там радостные, с чеками большими.
Да.
Ну, знаете, на самом деле для Generation S чеки, конечно, не самое главное.
Конечно.
Даже те ребята, которые прошли в финал, они, конечно, везунчики, да, им действительно повезло, в этом есть большой элемент везения. Но я считаю, что повезло, наверное, всем участникам Generation S, потому что практически ко всем проектам есть интерес со стороны инвесторов и со стороны крупных корпораций. И хочется, чтобы действительно тот интерес, который у нас сейчас сложился, и та работа, которая была проделана, чтобы она действительно продолжала, развивалась, и все проекты получили ту пользу, на которую рассчитывали, приходя к нам.
Тут, кстати, по поводу самокатов был вопрос, как вы собираетесь обеспечить безопасность, ну, чтобы не воровали самокаты, а я вот уже на вашем сайте прочитал, что у вас там система умных замков, которые через заканчивается время, самокат блокируется, и вы по GPS определяете, где он находится, да? Так же все работает?
Самая простая и самая первая защита состоит в том, что наши пользователи, регистрируясь в мобильном приложении, привязывают к нашей системе свою банковскую карту. Вот это самая первая линия и самая главная оборона. Дальше можно GPS и все прочее на самом деле не использовать. И в первой версии их не будет. Первая версия — это будут не электрические самокаты. Очень простые, дешевые, там, легкие, компактные. Банковская карта — это однозначная идентификация, поэтому мы точно знаем, кто взял наш самокат и не принес его обратно.
Если он там зарегистрировал свою банковскую карту, а не чужую?
Все это решаемый вопрос.
Ну, в принципе, да. Гуляр, Николай спрашивает, какой цикл вообще у проектов, которые идут к вам в акселератор, когда можно подавать заявку, какие технологии интересны и, соответственно, какие треки, наверное, будут в следующем году?
Сложно сказать, какие треки будут в следующем году. Мы треки формируем совместно с нашими партнерами.
Это самое главное, кстати,
да,
чтобы они были.
Да, ну, хочется, чтобы они были, да.
Угу.
В этом году мы формировали треки с крупными российскими компаниями, которые хотели запускать у себя акселерационную программу, и мы, собственно, в этом году сделали это вместе. Как я сказала, это было 20 российских корпораций, вместе с которыми мы сформировали 7 треков. Собственно, название треков можно посмотреть на сайте. В следующем году, соответственно, мы также с крупными российскими компаниями в рамках национальной технологической инициативы будем делать такие же треки. Проект у нас традиционно начинается весной, в марте, в апреле, сбор заявок. До конца июня мы их традиционно собираем. Дальше в июле, собственно, уже начинается работа с проектами. Поэтому следите за объявлениями на сайте
GenerationStartup.ru. Ближе к маю, наверное, да, будет понятно, что у вас будет?
Нет, понятно будет уже в феврале, в марте.
То есть вот Николаю надо на феврале-марте зайти на ваш сайт, посмотреть, какие треки будут, и, соответственно говоря, может быть, даже повлиять на это.
Кстати, да, мы традиционно до запуска Generation S собираем такую экспертную сессию для того, чтобы обсудить, собственно, как мы будем планировать проекты этого года. Такая экспертная сессия будет проводиться в январе. Если есть какие-то конструктивные комментарии, готовы все их выслушать и приглашаем к участию.
Вот, насколько я знаю, тема медицины, она вообще трендовая, она интересная, и вот телемедицина, интернет, медицина и современные технологии, новые
приборы,
да, все это, я думаю, что будет однозначно в следующем году.
Ну, я
если думаю... партнер найдется, который поддержит, потому что без партнеров запускать все это смысла, ну, это, наверное, можно, но гораздо эффективнее, если будет крупный партнер. А кто может, кстати, крупным партнером по медицине выступить?
Ну, да, вы абсолютно правы. У нас трек по медицине проводится, делается каждый год. Значит, в 2014 году мы его делали совместно с российскими фондами. В этом году партнерами трека было несколько российских и международных фармацевтических и биотехнологических компаний. В принципе, это тот рынок, который действительно очень активно развивается везде в мире. И в России есть интересные разработки, которые мы можем, с которыми мы конкурентоспособны и на мировом уровне, поэтому я думаю, что в следующем году тоже такой трек соберем. Собственно, есть уже компании, которые выразили интерес делать это в следующем году. Это не только российские компании, но и крупные международные корпорации. Ну, вот, собственно, с ними, наверное, этот трек и будем делать в следующем году. В этом году, можно сказать, что партнерами были Johnson & Johnson, компания Sanofi, российские компании EFCO, Farmstandard и несколько российских венчурных фондов.
А вот откройте секрет, вот Алексей, Ирина, вот вам сколько денег нужно, чтобы запустить ваш бизнес? Это же, наверное, больше к ним вопрос, да, Гульнар?
Я думаю, что да.
Они рассчитывали все это? Ну, чтобы было понимание, что, какие объемы и что это за направление. Алексей, давайте с вас, может быть, там уже все посчитано, я думаю.
Пожалуй, да. Нам нужно около 50 миллионов рублей. Из них примерно половину мы потратим на строительство первых станций, первых сетей проката. И примерно половина уйдет на доводку, на доработку и налаживание производства электрических самокатов.
Ну, это самая дорогая, да, часть?
Да.
Самоката?
Да.
Понятно.
Ну, самокаты и станции там тоже
ну,
есть.
Ну, да, станции, я посмотрел на макет станции, на описание технологических решений, которые там используются. Это такая недешевая штука, но достаточно современная и эффективная. А, Ирина, у вас как?
Ну, у нас где-то примерно ровно в 10 раз больше. На первую и вторую фазу клинических испытаний, собственно, в которых доказывается эффективность и безопасность препарата на людях, она будет стоить для нас примерно 150 миллионов. Или чуть дороже. И потом будет третья фаза, это самое главное, которая проводится не только, должна проводиться не только в России, но и в нескольких мировых клинических центрах. Это будет порядка 300 миллионов рублей. Ну, пока на данный.
Но это серьезные деньги, и я думаю, без помощи... Вот мне на самом деле интересно, почему вот вы инициативный молодой предприниматель, ученый, который занимается важной темой, но вот... Спасибо РВК, да, поддержало, помогло. Но ведь это проекты, которым должно заниматься государство серьезно. Вот почему у нас, вот, может быть, общий такой вопрос, почему у нас иногда есть талантливые молодые люди, а вот почему этого не делает Министерство здравоохранения?
Ко мне вопрос?
Да. Ну так, по-философски.
У меня тоже этот самый вопрос.
Почему для вас это важная часть вашей жизни, которой вы отдаете очень много своего времени, а вот по-хорошему профильное министерство, которое должно быть как минимум в партнерах у трека, как минимум, оно там отсутствует?
Ну, я могу в пользу...
Пока, по крайней мере, отсутствует.
Большая часть работы, которая была сделана нами на данном этапе, она была сделана за счет государственных контрактов с министерствами. Министерством промышленности и торговли, на самом деле. Вот. Ну, так
не
получилось.
Совсем профильное министерство, согласитесь.
Министерство промышленности и торговли занимается продвижением разработок в России, на самом деле. Почему так получилось, что сейчас была грантовая система финансирования клинических испытаний в России? Она буквально существовала там еще 2 года назад. Почему сейчас ее не существует, это сложный вопрос. И он, вопрос возникает не только у нас, но на самом деле у... компании, которые были в акселераторе, которые нам читали лекции, они тоже приходили и говорили, мы тоже не понимаем, что делать, потому что вот теперь грантовой системы финансирования клинических испытаний в России почему-то нет.
И поэтому... То есть получается, что все жалуются на нашу медицину, отечественную, на фармацевтику тоже, потому что в основном огромное количество препаратов привезенных. Есть ученые молодые, есть идеи, которые революционными можно назвать, но нет возможности этого создать. Вот я этого не очень понимаю. Ну вот, Гульнара, вот, если бы вас не было, наверное, бы им еще тяжелее было. Может быть, вам стоит такие темы поднимать на ваших больших экспертных советах и прям вопрос ребром ставить. Ну, есть возможность сделать большой прорыв в отечественной фарминдустрии, да, в отечественном молодом бизнесе. Ну, давайте к этому серьезно относиться. Давно пора всем понять, что стартапы – это не игрушки так вот, да, там на уровне, там, понапридумывали, поигрались и потом, ладно, забыли, давайте у нас наши великие, большие госкомпании, корпорации, и все, и больше наше все, а все остальное мелочи. Но ведь как-то ситуацию менять надо кардинально.
Руслан, я тут с вами согласна. Вот если говорить конкретно про сферу фармацевтики, мы понимаем, что это, в общем, очень такой, очень глобализированная, да, сфера, действительно, бизнес, в котором участвуют большие, многонациональные компании, multinationals. Кроме того, есть много грантовых программ, которые тоже не очень эффективны, да, то есть, наверное, нужно думать о том, как повышать их эффективность. Ну, в этом смысле, да, Generation S, наверное, послужил каким-то фильтром, который позволил каким-то проектам подняться на поверхность, и надеюсь, что наши партнеры из числа государственных организаций тоже обратят внимание на наших участников и, собственно, получится.
Ну, вот Гульнар, мне вот, честно скажу, не очень нравится, что мы вот это, мы очень надеемся, что они обратят на нас внимание. Я понимаю, что нам сложно с ними по-другому пока разговаривать, но вот я во всех своих программах говорю, ребят, давайте сами, что сидеть ждать? А давайте к ним пойдем, мы очень громко начнем стучаться в двери. А то мы вот сидим и ждем, когда снизойдет для какого-то чиновника снисхождение, что он придет и посмотрит на молодые проекты, которые могут кардинально поменять ситуацию в стране на фармрынке там, через 10 лет, через 15 лет. Вот Ирина говорила, что 4 миллиона рублей стоит препарат, который прошел успешный...
Доза препарата.
Доза, одна доза. Для того, чтобы ребятам запустить успешный цикл клинических испытаний, им нужно, чтобы та компания, условно говоря, продала 100 таких доз. Но всяко вы сделаете большее количество препаратов за ваши клинические испытания, правда же? Больше, чем 100.
Просто в США гораздо дороже обходятся клинические испытания,
так поэтому препараты и
там стоят дороже.
В этом-то и речь, что им пришлось потратить гораздо больше денег.
Но, и они могут себе это позволить.
Да, США
страховая медицина, а мы нет.
Но благодаря Generation S и вашей программе, Гульнар, я надеюсь, что мы достучимся. Ваши прогнозы на 16-й год, и будем программу потихоньку заканчивать, к сожалению. Сможем достучаться?
Знаете, на самом деле уже удается достучаться. Есть несколько федеральных министерств, которые становятся нашими партнерами и уже сделали предложение некоторым нашим проектам. Вот, к сожалению, вы правы, многие вещи приходится делать в ручном режиме. Да, было бы здорово, если бы работала система и не приходилось создавать вот такой специальный, да, как это называется, инновационный лифт, да, для того, чтобы какие-то проекты получали то внимание, ту поддержку, которого они абсолютно точно достойны. Но будем работать в этом направлении. Я надеюсь, что действительно будет расширяться пул наших партнеров, и какие-то вещи будет решать гораздо проще.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Это была последняя программа в этом году. Это всех с наступающим Новым годом. Увидимся уже, услышимся в следующем году. До свидания.